Братья и сестры, наши ряды немного поредели, но мы все равно ждем от вас вопросы. Вот у нас уже появился первый вопрос из зала. Просто задавайте.
Спасибо за лекцию. Вопрос предельно краткий. Что есть личность? Потому что у человека есть дух, душа и тело. И есть у каждого человека в отдельности есть своя личность. Но личность есть и у Бога. И при вочеловечении Христос как бы имел личность, личность осталась Божья. Вот. И тогда что такое личность? Может, тут какой-то апофатический ответ? Я не, сам не знаю даже.
Спасибо большое за вопрос. И вопрос, надо сказать, просто не в бровь, а в глаз. Надо сказать. Просто очень точно формулирует проблему. Единственное, что, конечно, вот вы правильно сказали об апофатичности, здесь катафатический ответ просто невозможен. Да? То есть дать определение того, что такое личность, невозможно, хотя бы исчерпывающе. Потому что речь идет, собственно, о всем том, что, то есть о неком единстве, да, в человеке и, соответственно, единстве божественным, которые как раз не сводятся каким-то определением. Определить можно то, что связано с природой, да, субстанцией, так или иначе. Ну, в случае с Богом, в первую очередь, отрицательным путем, хотя и положительным тоже отчасти, да, можно что-то понять, что-то сказать о божественной сущности, о природе. В случае с человеком, конечно, здесь масса всяких деталей и моментов, которые позволяют нам определить человека как существо физическое, существо духовное. А личность, она такому определению, конечно, не поддается. Это нечто такое, что формирует вот в конкретном данном явление в конкретном данном существе, вот, собственно, его единство, причем оно сохраняется, личность сохраняется таковой, тождественной себе на протяжении всего существования этого явления, да, если оно не вечно существует. Да. Вот, это, поэтому я в прошлый раз вот как раз пытался определить понятие ипостась, и ипостась – это, в первую очередь, то понятие, которое означает личность в греческой традиции. Да. Ипостась – это, в общем, такое уникальное индивидуальное бытие. Вот что это такое ипостась. Да? Вот. Может быть, это определение не очень удоборазумительно, но, по крайней мере, оно, на мой взгляд, достаточно точно. Но, конечно, не всякое явление обладает личностностью, понятное дело. Да? Поэтому камень, там, книга личностностью не обладают. Да? Речь идет не, конечно, о всяком неком единстве, а единстве, основанном на разумном, на разумной и, соответственно, свободной природе. Да, то есть это некое единство какого-то уникального, некой уникальной сущности, некого уникального явления, которое как бы свободно и самостоятельно, сознательно себя позиционирует, строит свои отношения с другими, и находится в общении с другими такими явлениями. Ну, в случае с людьми, понятно, мы между собой находимся в общении, поэтому, соответственно, мы свободно это делаем, да, то есть мы в каком-то смысле даже властвуем над своей природой отчасти, хотя только отчасти, конечно, потому что нас, наша природа ограничивает. В Боге, понятно, никаких ограничений нет, и, соответственно, свобода является абсолютной. Вот. Стоящий даже на самой необходимости выбора. Поэтому, конечно, личностное бытие Бога очень сложно сравнить с ограниченным личностным, тем не менее, все-таки личностным, потому что, опять же, разумным и свободным бытием человека. Но все-таки, поскольку человек есть образ Божий, такого рода сравнения здесь возможны. Но я бы с некоторой осторожностью использовал понятие в этой связи личность по отношению к Богу, да, потому что понятно, что мы все-таки должны в первую очередь говорить о трех лицах. Да. Говорить о трех личностях как-то, ну, это немножко так слишком по-человечески получается. Да. Поэтому, конечно, в Боге Бог обладает абсолютным личностным бытием, и это бытие, ну, выражается, собственно, в Престой Троице, во взаимоотношениях между лицами Престой Троицы.
Вы сказали про большое количество негатива на соборах, интриг, подковырок, игр, заговоров. А были ли проявления святости личные или проявления действий Святого Духа?
Ну, я не сказал бы, что я очень много искал о негативе. Я сказал, конечно, о некоторых таких, ну, скажем так, сложных, наверное, даже курьезных, может быть, моментах, связанных с историей соборов. Но, знаете, это не самое негативное, что может быть в истории, во всяком случае, то, что происходило. Поэтому я бы не стал так как-то все это в какой-то такой очень негативной перспективе черной представлять, темной. Да? Но проявление святости очевидно хотя бы в самих формулировках, да, соборных. Да? Ну, в первую очередь, когда мы говорим о Халкидонии. Да, безусловно, сам собор, несмотря на то, что немногие из них были профессиональными богословами, несмотря на то, что они действительно находились в стесненных обстоятельствах, им удалось произвести настоящий богословский прорыв. Да, сформулировав столь четко, столь ясно, столь краткое, собственно, то, что мы называем халкидонским оросом, да, исповедующим учение о единстве во Христе, ипостасном единстве, единстве ипостаси и различии природ, соответственно, неразлучных и неслиянных, да, природ. Это парадоксальная формулировка, исчерпывающая выражение, собственно говоря, христологического догмата, на мой взгляд, уже является неким чудом, безусловным проявлением действия Святого Духа. Вот у нас, если собрать каких-нибудь функционеров, да, они произведут какой-то прорыв неожиданный, да, в какой-то интеллектуальной сфере, да, это, в общем, так не будет. А речь идет именно о епископах, которые, конечно, все это совершали не только в какой-то политической борьбе, но, естественно, и в молитве, и в каком-то отношении это был их подвиг. И этот подвиг имел свои плоды в виде этой формулировки, которая для нас до сих пор является основополагающей, конечно же. То есть, если по отношению к тринитарному догмату такой прорыв сделали два действительно крупнейших богослова, Василий Великий и Григорий Богослов, то по отношению к христологическому догмату, конечно, не на пустом месте, но такой прорыв совершили участники собора, которых собрали, чтобы они специально это сделали. Понимаете, это, в общем, как ни странно, я думаю, что богослову, специально рассуждающему в течение всей своей жизни на эти темы, это проще сделать, чем человеку, которого поставили в такую необходимость еще какие-то императорские чиновники. Поэтому, как это ни странно, вот эта вся некоторая курьезность и политичность собора является проявлением, на мой взгляд, очевидным проявлением его как раз богодухновенного характера, его решений.
Каким причинам сирийская делегация не приняла решение Эфесского Вселенского Собора, кроме поспешного порядка его проведения?
А какая делегация? А Эфесского, просто мне нужно уточнение, Эфесского Собора какого? Разбойничьего, что ли, вы имеете в виду, да? Или все-таки Третьего Вселенского? Третьего Вселенского. Нет, ну причины, да, вопрос, кстати, действительно серьезный. Причины, и, наверное, я его не совсем четко отразил как раз в лекции. Причины тут двоякие, я бы сказал. Даже, можно сказать, тройственные. То есть, с одной стороны, конечно, сирийская делегация в большей степени была сторонницей все-таки антиохийской традиции. Может быть, не в столь радикальном виде, как это делал Нестор, отвергая понятие Богородицы. Видите, участники потом, собственно, посольства. И, собственно, сторонники Иоанна Антиохийского, они впоследствии смогли прийти к согласию по этому вопросу с Кириллом Александрийским. Но, тем не менее, они были представителями антиохийской традиции. Для них учение Кирилла Александрийского об ипостасном единстве во Христе было подозрительным. Они считали, что он куда-то в сторону Аполлинария клонит. Да, это первый момент. А второй важный момент – это личное сочувствие Несторию. Вот они считали его, видимо, считали, что повторяется ситуация с Иоанном Златоустом. Опять человек выходит из Антиохии, опять Александрийский епископ строит против него, как им кажется, козни. И вот опять он станет жертвой вот этих вот интриг. Они хотели его поддержать, они ему сочувствовали, безусловно. Ну и третий момент – это попытка, конечно, сдержать рост влияния Александрийской кафедры. Тоже здесь это, ну, нельзя это сбрасывать со счетов. Ну и, конечно, тут, может быть, просто фактор личной обиды, не дождались, пытались провести без них, да, в общем, на самом деле Кирилл Александрийский в каком-то смысле дал, конечно, повод для этого, для такого рода некоторых трений, да, которые действительно имели место, но которые были, к счастью, преодолены уже после собора.
Пожалуйста, задавайте.
Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос будет. Вы сказали, что царица выходила замуж уже в преклонном возрасте. Но раньше и старость считалась 30 лет. Вот какой возраст был преклонным, что она вот выходила замуж уже будучи как бы вот...
Ну, я, честно говоря, спасибо. У меня некоторый тупик ставить вашим вопросом, потому что я не помню дату рождения Пульхерии. Вот это можно, конечно, проверить. Вот. Но в любом случае она была, конечно, уже не молода, уже, дайте, скажем так, аккуратнее, в зрелом возрасте. И, конечно, нет, даже тут важен не тот, какой возраст был преклонный, а скорее тот, в который обычно вступали в брак. Да, я бы так сказал. Да. В брак в Византии девушки вступали в возрасте ну, где-то от 12 до 14, 15 лет, поэтому этот возраст был явно ей далеко, давно преодолен вот, во всех отношениях, потому что, ну, видите, ее брат уже довольно долго проправив, уже скончался к этому моменту. То есть, очевидно, они были примерно, даже, по-моему, была старше его сестрой, поэтому возраст был значительный. Но действительно, человек в 40 лет уже в этот период мог рассматриваться как человек, ну, мягко скажем, не молодой-то. Вот. Хотя, знаете, были проведены некоторые исследования по поводу как раз качества жизни в Византии. Интересно, что наибольшая продолжительность жизни, скорее всего, была у монахов. Да, и у как раз императоров. Вот. Ну, по понятным причинам монахи, видимо, были лишены целого ряда некоторых волнений, связанных с некоторыми неурядицами бытовыми, характерными для этого времени, да, а вели более здоровый, скажем так, образ жизни. А что касается императоров, то, ну, тут, понятно, больше попечения было об их продолжении их жизни. Так что вот, ну, это уже относится к средневизантийскому периоду, то есть к более поздним временам, но тем не менее. Вот такие, по крайней мере, рассуждения есть вот в этот период, относящиеся к византийской истории.
Вот еще один вопрос появился.
Добрый вечер. Скажите, существует ли на сегодня богословский диалог, именно христологический, с так называемыми нехалкедоническими церквами?
Да. Спасибо. Да, конечно. Спасибо большое за вопрос. Тут диалог существует. Еще неизвестно, каким последствиям приведет, потому что иногда, ну, бывают такие моменты, когда, ну, как-то очень оптимистично. Знаете, у нас очень часто можно встретить в таком в обыденном сознании представление о том, что копты, эфиопы и, ну, армяне в меньшей степени, потому что мы с ними больше соприкасаемся, они воспринимаются очень часто обывателями в качестве православных. Вот. Ну, естественно, они себя таковыми называют, понятное дело, да, но очень часто эти различия богословские как-то уходят на второй план. Вот католики, там, протестанты, это явно не православные, а вот эти вот, которые родились аж в V веке, они почему-то у нас постепенно в православных превращаются. Случай с армянской церковью, насколько я понимаю, я хочу сразу сказать, что я не специалист по этим вопросам, вообще по восточным церквам, я всегда в большей степени занимался взаимоотношениями, собственно, Константинополя с Римом, соответственно, восточной церкви с Западом, да, они вот такие крайние восточные всякие церковные общины, тут, конечно, может быть, более какого-то компетентного специалиста в этих вопросах, наверное, пригласить можно было бы. Но отмечу, что с армянами, насколько я понимаю, богословского диалога нет, потому что у армян нет богословия. То есть у них есть самые противоречивые какие-то заявления, даже в богослужебной литературе, по поводу того, по поводу количества, скажем, числа природ во Христе, и иногда исповедуются даже две природы. И очень армянская церковь на протяжении нескольких веков балансировала между халкедонитами и нехалкедонитами в силу разных политических причин, туда-туда, то сюда склоняясь, участвуя во всевозможных компромиссах, инициируемых императорской властью, поэтому поэтому там очень сложно шел процесс самоутверждения этой традиции. Армяне прямо осуждают Евтихия, например, это у них включено совершенно в их традицию, наряду с Несторием. Но при этом они... то есть главное в армянской церкви в том, что она армянская, а не в том, что она какая-то не халкидонитская там, или еще какая-то еще. Да. То есть этнический компонент имеет основополагающее значение. Что касается, например, коптов, сирийцев, яковитов, то здесь все немножко сложнее. Конечно, там была такая серьезная богословская традиция, исходящая к византийским временам и в более позднее время. Поэтому там диалог ведется. И в 20 веке он очень активизировался. Я так понимаю, что могут быть даже какие-то неожиданные его последствия. Но и некоторые церковные деятели, богословы, они видели вообще во многом в этой ситуации некоторое скорее недоразумение, чем проблему. Да? Вот даже вот если почитать труды отца Иоанна Мейндорфа, он очень оптимистически смотрит на так называемых умеренных монофизитов, которые для него просто сторонники богословия Кирилла Александрийского, такие замкнувшиеся в этом, так буквально понимающие его богословскую позицию. Ну, дело в том, что я об этом не сказал, к сожалению, потому что пришлось очень так сворачивать, очень так быстро развивать сюжеты. Но у Кирилла Александрийского у него есть высказывание, например, знаменитая его фраза, неоднократно у него повторенная, формула его «единая природа Бога Слова воплощенная во Христе». Да? То есть в каком смысле он говорит о единой природе во Христе? Но другое дело, что монофизиты это понимают как прямое указание на единство природы, и из этого строят учение, там, например, о единой богочеловеческой природе во Христе, как у Севера Антиохийского. А халкидониты это понимают как то, что это единая природа, это божественная природа. Потому что не единая природа Христа, а единая природа Богослова, обратите внимание, да, в его фразе. А воплощенное слово указывает на присоединение к ней человеческой природы. Поэтому природа все-таки две. Вот. Но это вопрос трактовки. Да? Поэтому если мы интерпретируем умеренных монофизитов просто как таких ревностных сторонников Кирилла Александрийского, настаивающих на его, может быть, не очень совершенной терминологии, то тогда это одно. Если мы видим тут реальное богословское расхождение, то это нечто другое. Поэтому вот, собственно, проблема в этом заключается. Но я думаю, что все-таки здесь есть реальные богословские расхождения. Это очень хорошо показывают работы, я вам всячески рекомендую, отца Олега Давыденкова, да, вот, современного нашего богослова, автора работы, посвященной христологической системе Севера Антиохийского, который сравнивает подробно его богословскую позицию. Севера Антиохийский – это ведущий монофизитский богослов VI века, сравнивает его позицию с позицией Кирилла Александрийского, показывает их расхождения достаточно серьезные. И, конечно, такого рода работы, такого рода исследования, они могут не позволить слишком поспешно как-то склониться к каким-то, в общем, примирениям и объединениям, когда это, может быть, ну, стоит все-таки об этом подумать. Я не против, естественно, несчастных и страждущих христиан восточных областей, тем более настрадавшихся от исламского гнета, но понятно, что диалог с ними все-таки должен вестись именно на богословской почве, а не на простом сочувствии, поэтому здесь вот как раз вот очень важна исследовательская работа, которая позволит показать, где тут реально это просто казус некоторый этого расхождения, а где действительно есть серьезные какие-то богословские основания.
Было сказано об интригах и политических несогласиях епископов, влиявших на события. В чем их причина и зачем интриговали?
Ой, так, я чувствую, эта тема получила ненужное какое-то внимание. Видимо, это был моя ошибка такая, да? Но, с другой стороны, я попытался изложить события так, как они, в общем, имели место. Ну, как зачем? Нет, ну, во-первых, что мы понимаем под интригой? То есть понятно, что епископы крупнейших кафедр – это так или иначе политические фигуры. Это просто неизбежность некоторая. Поэтому у них, конечно, были какие-то отношения со двором, какие-то сложные отношения между собой. И на Востоке еще не устоялась четкая система церковной организации, которая устоится как раз во многом благодаря Халкидонскому собору. Поэтому кафедры между собой вели достаточно серьезную политическую борьбу. Это было неизбежно. Это очень печально, но неизбежно, потому что, собственно говоря, ну, это был такой, так выражался процесс, собственно, формирования системы церковной организации. Поэтому называть это интригами, называть как-то иначе можно, но человек грешен, поэтому, естественно, это имело такой несколько негативный антураж, все, что происходило. Но это не должно нас все-таки сбивать с толку, и это никак не отрицает, собственно, богословское значение и церковное значение того, что происходило, и, собственно, богословской составляющей, которую я все-таки пытался сконцентрировать основное внимание, а не на интригах. Поэтому зачем велись интриги? Ну, потому что так вот решались политические, богословские вопросы, да, вот в этот период. Они, в принципе, всегда так решаются, как вы понимаете. Вот этот элемент некого несогласия, он всегда присутствует в любом каком-то церковном деле, в каком-то какой-то важном решении важного церковного вопроса. Сейчас между патриархатами, между автокефальными церквами тоже существует трение, несогласие, политическое противоборство, которое при желании можно тоже интерпретировать как интриги, если очень хочется. Да? Но сейчас у нас нет все-таки императорского двора, поэтому единого государства, да? Поэтому это не приобретает, может быть, такого характера, как это имело место в византийский период, когда, собственно, вот некоторые модели отношений, характерные для политической элиты, они во многом переносились в отношения между различными церквами. Сейчас скорее на эти процессы взаимоотношений между автокефальными церквами имеют влияние отношения между государствами, между различными этническими группами, да, как мы это наблюдаем постоянно. Поэтому это влияние тоже неизбежно, оно и сейчас существует, и, в общем, ну, при этом церковь живет, в общем, ничто не исчезает. Но понятно, что церковь не состоит из каких-то идеальных членов, и между даже святыми людьми могут быть несогласия, как мы тоже наблюдали. Вот поэтому, в общем, я бы не стал акцентировать все-таки на этом принципиальное внимание, но при этом нельзя, конечно, забывать о всей сложности того процесса, чтобы у нас не формировалась такая лубочная картина. Вот собрались отцы церкви и вот приняли решение, как будто осудили ужасных еретиков, как будто вот все так вот черно-белое, совершенно какое-то лишенное каких-то определенной палитры красок. На самом деле, конечно, процесс формулирования догматов тоже был достаточно сложный. Но все важные дела, они в сложностях каких-то совершаются. Поэтому это вот тоже, в общем, было бы странно, если бы в этом ничего такого не было. Можно это просто еще интерпретировать в духе времени, как непосредственное действие дьявольских сил. Собственно, как бы, наверное, сказал бы сам Кирилл Александрийский или какие-нибудь другие современники, они, конечно, указали бы на то, что этот момент является, в общем, проявлением какого-то воздействия черных сил, скажем, темных сил на церковную историю, потому что, собственно, это попытка тоже как-то поставить под вопрос единство церкви и церковное вероучение. И, конечно, это так и есть. В общем, единство церкви является объектом постоянных нападок, как врагов церкви, собственно, вполне из плоти и крови, так и каких-то не очень сознательных ее членов, так и, собственно говоря, темных сил, которые тоже, понятное дело, здесь вмешиваются в историческую канву. Какой-то у меня тут немножко эсхатологический, тут не эсхатологический, скорее демонологический тут аспект проблемы вдруг был обозначен неожиданно для меня. Будем? Что-то я не слышу, какая-то реплика или что-то, я просто совершенно...
До 2005 года патриархом Иерусалимским был иринарх. В 2005 году вся поместная церковь, это непонятно каким образом, снижвергла патриарха и заключила его сейчас. С 2005 года он находится в заключении. Себя он не отрекал. Вот мне интересно, я вчера посмотрел фильм за него, документальный, егошний диалог. Он рассказал, как все патриархи Вселенской Церкви, какое сделали действие, как патриарх грузинский Илья отнесся к этому действию, как Феофил III, как дерзко вошел на патриаршество, тем самым вообще невзирая ни на какие каноны, отрек все действия. Как вы вот это действие можете прокомментировать? И правда ли это вообще?
Нет, ну действительно в Иерусалимской церкви произошли очень серьезные какие-то события, которые, вот, собственно, вы говорите. Действительно был отстранен патриарх по обвинениям определенного имущественного характера, связанного с использованием собственности церковной. Но я никак не буду это комментировать, потому что нет, ну в каком-то смысле, если говорить об иллюстрации, что это иллюстрация сложности церковной истории существования каких-то трений и политической борьбы, то, в общем, я ваш пример вполне принимаю. Но суть вопроса я, к сожалению, никак не могу прокомментировать, потому что я не обладаю ни полнотой информации, ни компетенцией какой-то формулировать позицию по, в общем, текущим каким-то церковным ситуациям, еще неразрешенным, в общем, до конца. Я думаю, что история покажет, что, собственно, произошло и как это должно быть интерпретировано впоследствии. Но, наверное, у патриархов тоже были какие-то мотивы для такого рода действий. Да? Вряд ли это была просто чистая интрига. Вот. Но это вопрос доверия, на самом деле. Кому вы доверяете?
Это интересно, что документально, а так, как вы говорите, там земли раздавал он, а документально суд признал его невиновным.
И... Израильский, да. Израильский суд признал. Но Израиль тоже играет свою определенную политическую роль. На самом деле они одни силы поддерживают внутри патриархата, другие не поддерживают. Я, в общем, не готов высказаться определенно по этому вопросу. Ни за, ни против. И, в общем, не имею такой харизмы, скажем так, выражать такие суждения по этому поводу. Думаю, что тут было бы, с моей стороны, крайне некомпетентно сейчас что-то говорить.
Остались ли вопросы на сегодняшнюю тему у кого-то? Нет? Ну тогда давайте поблагодарим Георгия Евгеньевича за лекцию.